Жуковский поселился в Германии навсегда. Оторванный от родины, от друзей и родной литературы, он попадает под влияние религиозного семейства своей жены. Теперь его внимание привлекают прежде всего религиозные сочинения. Он предается размышлениям о благодетельности молитв и спасительности смерти. К этому времени относятся его многочисленные религиозно-философские статьи. К счастью, религиозные интересы полностью не смогли оторвать его от занятий поэзией, и он по-прежнему много времени отдает переводам. Переводит «Одиссею» Гомера и поэму «Рустем и Зораб». Закончив одну работу, он принимался за другую. Переводил даже тогда, когда ослеп, прибегая к помощи своего камердинера, которому диктовал стихи. Вся жизнь Жуковского от юных лет до глубокой старости – это огромный, постоянный и напряженный труд. Умер он 19 апреля 1852 года в Баден-Бадене, когда уже совсем было решил вернуться на родину. Похоронили Жуковского в Петербурге, на кладбище Александра Невской лавры. 50 лет работал Жуковский поэт. Начал он до Пушкина, и этот первый период его деятельности самый плодотворный. В 30-е годы главой русской литературы был Пушкин, и Жуковский во многом находился под его влиянием. В 40-е годы властителями дум были Лермонтов и Гоголь. Жуковский по-прежнему свои силы в основном отдавал переводам. Он сделал достоянием русской культуры множество великолепных произведений Шиллера и Гёте, Байрона и Вальтера Скотта, Юнга и Бюргера, Гомера и Фердоуси и многих других поэтов. Его переводы оказали огромное влияние на русскую поэзию. Он сумел и в переводах быть оригинальным. «Переводчик в прозе есть раб», – писал он, – «а переводчик в стихах – соперник». В своих переводах он был истинным соперником многих великих поэтов. Переводный слог его, утверждал Пушкин, останется всегда образцовым. Вся самобытность таланта Жуковского проявилась в годы его юности. Он открыл русской поэзии романтизм. Им пронизаны не только его переводы баллад, где изображался страшный и таинственный мир, в котором действовали мертвецы, ведьмы и черти, описывались кладбища, могилы и кресты, наполненные привидениями замки. Романтизм Жуковского сказался прежде всего в тонком анализе напряженной и богатой жизни человеческого сердца, в уважении к людям, сочувствии их горестям. Жуковский первым из русских поэтов проник в психологию человека, рассказал о противоречивых чувствах, о горе, сжимающем душу, о робкой надежде на будущее и тайной тоске по минувшему. Видя бедствие человека, Жуковский учил искать счастье внутри себя, в глубоко личных интимных чувствах. Но, как убедился сам поэт, даже убежав от мирской суеты, человек не находит счастья, не может найти счастья и в любви. Оттого в его элегиях и балладах выражена жалоба человека на жизнь. Но Жуковский всегда был противником революции и потому не сочувствовал борьбе за свободу. Он учил своих читателей находить утешение в самом страдании и в смирении, внушал надежду, что желаемый покой человек обретет в загробном мире. Пристально вглядываясь в душевную жизнь человека, он как поэт нашел новые, еще неизвестные поэзии средства художественного раскрытия сложных человеческих переживаний. Его произведения полны недомолвок, сомнений, смутных догадок, вопросов и размышлений вслух вместе с читателем. Все это создает особый эмоционально насыщенный стиль психологической лирики. Сам стих при этом исполнен напевности, музыкальности, сладкозвучия. Про Жуковского говорили: он играет на арфе. Критики единодушно утверждали, что его стихи мелодичны, как тихое роптанье ручейка, как легкое веяние ветерка. Политический консерватизм Жуковского всегда ограничивал общественное значение его поэзии в оставленном им наследии много слабого, устаревшего, давно отвергнутого временем. Но все лучшее, что создал он, помогало развитию русской поэзии, подготовляло Пушкина, в течение многих десятилетий осваивалось несколькими поколениями поэтов, от Лермонтова до Александра Блока. Словами Пушкина мы можем выразить свое сегодняшнее отношение к лучшим образцам поэзии Жуковского. Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль, и, внемля им, вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость. Биографическую статью Макогоненко читала Надежда Прокма.